по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча начинается, открывается. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Да, друзья, вы не ослышались. И я на самом деле хочу с этого сегодня начать. А с того, что нас сегодня меньше. Сегодня с нами нет нашей замечательной Алены Вальц. Ну, потому что людям в отпуске надо бывать, людям отдыхать надо. И это правильно, это хорошо. Но это кое-что значит и для нас. Также это значит, что мы сегодня с вами в уменьшенном составе. И это значит, что когда я начинаю тупить, нет Алены, которая может взять на себя вот этот самый момент. И поэтому давайте мы сегодня общаться вместе. Особенно я призываю, приглашаю вас, друзья, участвовать. Пишите, пожалуйста. Я напоминаю, что мы собираемся для того, чтобы читать и изучать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это с вами за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И на протяжении всей недели выходят наши программы. Записи нашей программы ходят в соцсетях, в популярных соцсетях есть наши страницы, есть наши группы, сообщества, которые называются «По страницам Библии». Вы можете их легко найти, вы можете найти их по аватару. Это у нас белые, группы, белые буквы ПСБ по страницам Библии на красном фоне. Вот. Ну и каждое воскресенье мы встречаемся здесь, в прямом эфире, для того, чтобы обсуждать то, что читали на прошедшей неделе. А в нашем случае это еще и 2 недели, потому что вот в прошлый раз по техническим причинам наша программа не вышла. Мы с вами читаем книгу «Левит». Мы с вами читаем 3-ю книгу Священного Писания. Я хочу начать сегодня с вопроса. И, знаете, вот в России любят задавать 2 вопроса, кто виноват и что делать. Я не буду задавать вопрос, кто виноват, потому что, ну, греховную природу мы с вами все понимаем. Я скорее задам вопрос, что делать. Этот вопрос вот какой. А очень многим людям читать Библию, читать Священное Писание скучно. Я тут смотрел в одной из популярных соцсетей посты, и вот человек пишет, и правильно пишет, совершенно обоснованно пишет, что людей интересует все, что угодно, только не Божие Слово. Вот заинтересованности в Божьем Слове действительно очень мало. Ее мало в церкви, ее тем более мало в мире. Но если в мире мало, это понятно. А почему в церкви-то мало? В чем здесь проблема? Вот. Но опять, почему? Я обещал этот вопрос не задавать. Вопрос другой. А что нам с этим делать? Как нам с этим быть? Как нам укрепить или, скажем так, увеличить заинтересованность в Священном Писании? Как заинтересовать людей Священным Писанием, заинтересовать людей Божьим Словом? Возможно, вы пастор, возможно, вы служитель, возможно, вы служите в воскресной школе для детей или для взрослых. И, может быть, у вас есть какие-то ваши наработки, которые позволяют вам заинтересовать людей Божьим Словом, помочь людям читать и постигать Священное Писание и через него постигать Творца. Вот мы ждем ваших приветов, мы ждем ваших сообщений, ваших писем. Опять-таки, сегодня я, наверное, их буду читать больше, чем обычно. Если их будет больше, чем обычно, потому что, возможно, и не будет чего читать. Вот. Но если таковое будет, вот пишите, пожалуйста, мы с вами об этом говорим, поговорим. Тут нам пишут, что про, я не знаю, про кого это, мы или не мы, слово «проказники». Да, проказники – это люди прокаженные. Об этом будем говорить сегодня. О проказе греха будем говорить сегодня обязательно. Мы до этого с вами дойдем, когда дойдем до 11, 12, 13 глав книги «Левит». Нас приветствует также Евгений Иванцов. Приветствую всех, кто присоединяется к эфиру, слушать и смотреть передачу «По Божьему Слову». Да, давайте также не только передачу «По Божьему Слову» смотреть и слушать, давайте также Божье Слово читать, потому что это главное. Главное, чтобы Бога познавать, чтобы Бога узнавать. Потому что иначе, ну, передачи по Божьему Слову этого недостаточно. Итак, как сделать... Нет, чуть не сказал, как сделать Божье Слово интересным. Это неправильно. Божье Слово в любом случае интересное. Оно по умолчанию интересное. Вопрос скорее в другом. Как этот интерес к Божьему Слову людям передать? Как показать, что Божье Слово интересное? Вот на этом мы хотели бы сегодня обратить внимание. Пожалуйста, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, пишите в комментариях. Ну и также пишите о том, что в прочитанных недавно главах книги «Левит» было для вас самым главным. Я кое-что повторю. Сейчас мы вернемся, пока ждем от вас комментариев. Я хочу кое-что повторить и вернуться к некоторым вещам, которые мы с вами проговаривали уже 2 недели назад. А потом уже на это наложить что-то новое. Итак, книга «Левит» начинается с того, что нужно приносить Богу. Это жертвы. Это вся история про жертв, про жертвы. Дальше. Книга «Левит» продолжается, 8-9 глава, говорят о том, какими нужно быть, когда мы приносим что-то Богу. Это священники. Это священство, это поставление священства, это служение священства, это одежда священника, это особая освященность. Что значит быть освященным для Господа? Это, собственно, у нас 8-9 главы книги Левит. Дальше 10 глава книги Левит. Мы сегодня на этом остановимся. Это важно. А что происходит, если это требование нарушается? Почему нельзя просто взять и начать служить Богу так, как нам этого хочется, так, как нам это кажется правильным? В конце концов, иногда даже так говорят, ну, Бог же большой, Он больше моих всяких маленьких рассуждений, маленьких моих желаний. Вот поэтому тут есть варианты, как служить Богу. Да, конечно, Бог больше моих маленьких желаний, но Бог не больше, скажем так, но служение Богу, еще раз, не Бог, а служение Богу, не больше того, что предписано. Иными словами, Бог говорит о том, как Ему нести служение, как это должно происходить. И дальше мы с вами сделаем применение к Новому Завету. Вот, и дальше уже после этого говорятся конкретные вещи, говорится о конкретных проблемах, и очень подробно как раз через вот эту историю о проказе, про которую мы тоже сегодня начнем говорить, объясняется, как работает грех. То есть вот сам этот механизм греха объясняется очень и очень подробно. Я обращу ваше внимание на то, что проказа разбирается подробно. Но перед этим также разбирается вопрос о чистых и нечистых животных. Это гастрономия, это вот диета для израильтян. Что есть, чего не есть. И для этого тоже есть совершенно конкретные причины. Значит, вот питание, пища, да, это вот 11-12 главы. А дальше уже говорится о проказе. Значит, и то, и другое. Итак, мы с вами уже сделали очень важное примечание. И примечание это заключается в том, что изначально было понятно, что ни один человек не может полностью исполнить Божий закон, до конца исполнить Божий закон. То есть, если бы 10 заповедей, или уж тем более все церемониальное право, которое было изложено раньше, если бы это было можно исполнить целиком, тогда дальнейшая история, вот эти жертвы были бы не нужны. Зачем жертва за грех? А мы с вами в прошлый раз уже говорили о 3 первых жертвах. А у нас остались еще 2 жертвы. Это 2 варианта жертвы за грех. Но в одном случае это грех, который я осознаю, простите, не осознаю, мой неосознанный грех. И другая история, грех, который я осознаю, то есть я понял, что это был грех. Да? Так вот, если бы человек мог изначально исполнить Божий закон, если бы человек мог изначально сделать то, чего хочет от нас Бог, то эти жертвы были бы не нужны. И вот здесь вещь, которую я должен был сказать, когда мы с вами встречались 2 недели назад, но я не успел сказать, я увлекся другими вещами. Итак, невозможно было человеку исполнить все. Единственный, кто пришел и исполнил все, и он не должен был бы приносить жертву за грех. То есть ему не нужно было бы жертвовать тельца, допустим, да? Это Иисус Христос. Вот единственный, кто пришел и сделал все, он уникален как раз этим. Одна из самых сложных книг Нового Завета – это послание к евреям. И в послании к евреям говорится о том, что Христос лучше. Христос лучше и выше ангелов. Начало послания к евреям. Христос лучше и выше первосвященников. И вот в чем Христос лучше и выше первосвященников? Они должны были приносить жертву и за себя тоже. И потом уже, когда они принесут жертву за себя тоже, вот тогда после этого они могли приносить жертву за других. Иисусу уже не надо было приносить жертву за себя, потому что сам он был безгрешен, и сам он есть безгрешен. Это первый момент. Итак, они должны были приносить жертву сначала за себя, и об этом мы с вами читаем в послании к евреям. Вот, во-вторых, после этого они могли уже приносить жертву за других. А Иисус приносит жертву за других. Потому что ему не нужно было приносить жертву за себя. Второе. Первосвященники приносили в жертву жертвенных животных. Да, вот потому что, ну а как? А что они еще могут принести? А Иисус приносит в жертву самого себя. Вот это уникальность. Почему? Почему это важно? Жертва должна быть чиста. Помните, мы с вами читали в книге Левит о том, что это жертвенное животное должно было быть без пятна и без порока. Жертва должна быть чиста. Иисус приносит себя в жертву, и эта жертва чиста. Он сам безгрешен. Он сам может приносить себя в жертву. Именно поэтому мы с вами читаем в послании к евреям, да, я все-таки кое-что почитаю, я хотел обойтись, но не могу. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником, простите, пожалуйста, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Это 2 глава, 17 стих. Вот это важная история. Это опять то, в чем жертва Иисуса Христа выше любой другой жертвы. Принося агнца, принося ягненка, да, лучшего, да, без пороков, но все равно израильтяне понимали, что это же ягненок. Он не прошел нашу жизнь. Он не знает нашей жизни. Он не знает нашего страдания. Он не знает наших проблем. И вот Иисус Христос приходит, и автор послания к евреям, возможно, апостол Павел, говорит о том, что вот он-то через это прошел. И, соответственно, когда мы видим Иисуса Христа, который прошел за нас, он стал и первосвященником, и жертвой. И мы, видя его, понимаем, он знает, каково нам жить. Он прошел через все это. 3 глава, 1 стих, послание к евреям. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его». И дальше говорится конкретно об Иисусе Христе, почему он больше, чем Моисей. Так вот, мы с вами читали о том, как должны были одеваться первосвященники, как должны были служить первосвященники, 8 и 9 главы. И нам с вами кажется, что не исполнить это целиком, потому что там много всяких предписаний. А Иисус приходит, и он совершенный первосвященник. Он исполняет это все. И еще одна мысль. В связи с этим же, почему Иисус больше, и почему для того, чтобы оценить о служении Иисуса Христа. Нам нужно понимать вот эту всю ветхозаветную историю. Мы с вами сказали, что Иисус больше первосвященника, Иисус чистый, Иисусу не надо приносить жертву за себя, потому что он безгрешен. Но также мы с вами еще будем читать о том, что основная жертва, основное жертвоприношение совершалось раз в год за весь Израиль. И вот как только первосвященник совершал эту жертву, как только первосвященник приносил эту жертву, он выходил из святая святых вот в этот день Великого Суда, в день, судный день, когда он выходил из этого, из святая святых, он снова начинал пачкаться. И снова возникали причины, по которым он опять через год войдет и будет приносить эту жертву за себя и за народ. Это похоже на ребенка, маленького ребенка, который жалуется маме. Он говорит: «Мама, я вот сейчас...» Да, это старая такая история, когда еще ноги в тазике мыли. Он говорит: «Мама, я помыл ноги, вытер полотенцем, а потом встал на землю, и нога опять грязная. Зачем же я мыл?» Удивляется этот ребенок. И мама говорит: «Ну, надо было носочки надеть». Вот как бы что ему так... Но он говорит: «Мама, но если я носочки надену, то в носках тоже грязно. Значит, я через 5 минут так тоже буду все равно грязным. Зачем же я ноги мыл?» И когда рассказывают эту историю, особенно проповедники, когда рассказывают эту историю в связи с маленьким ребенком, ну, возникает такое желание усмехнуться и сказать: «Ну, ребенок, ты не понимаешь, что ли, да? А вот ты зубы чистишь, а сейчас будешь завтракать там, или вот там ты помылся, сейчас опять будешь пачкаться». Но на самом деле эта ведь история указывает на то, как устроен человек. А вот мы понимаем, что первосвященник делал то, что нужно, приносил жертвы, приносил за грех, за свой народ. И он опять пачкается. И народ опять пачкается. И через какое-то время, если говорить про Йом-Кипур, то через год, если говорить про другие жертвы, то раньше, но в любом случае через какое-то время, эту жертву надо будет повторять. Эта жертва не будет работать навсегда. Понимаете, какая штука? Так вот, жертва Иисуса Христа отличается как раз тем, что она навсегда. Один раз принес себя, отдал себя в эту жертву, и теперь у нас есть возможность оправдания. Это жертва, которая совершается раз и навсегда. И вот читая Ветхий Завет, читая книгу Левит, есть смысл просто молиться и благодарить Господа, и говорить: «Господи, спасибо Тебе за то, что по Твоей милости, по Твоей доброте, по причине Твоей любви сейчас не так. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Иисус вошел и совершил все это раз и навсегда». Но дальше возникает еще одна мысль. Ведь мы с вами, христиане, идя по этой жизни, тоже пачкаемся, тоже вступаем в соприкосновение с тем, что загрязнено. И об этом, значит, смотрите, с одной стороны есть раз и навсегда, да, Иисус принес жертву раз и навсегда. Мы спасены, мы получили спасение, и Бог совершил это для нас раз и навсегда. Но, с другой стороны, есть история прохождения по жизни. Мы уже читали послание к римлянам, 12 главу, 1 и 2 стих. Я прочитаю 1, но обращу особое внимание на 2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы с вами об этом говорили, мы видели тоже параллели с Ветхим Заветом. А дальше 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но...» И вот после этого «но» слово, которое используется в таком времени, которое указывает на... зачастую указывает на повторяющиеся действия. Но преобразуйтесь, снова и снова преобразуйтесь, обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Обратите, пожалуйста, внимание, что это преобразование, которое происходит постоянно. То есть мы спасены раз и навсегда, но преобразование ума нашего происходит постоянно, снова и снова. Это процесс, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, какая она, воля Божия. И опять об этом же послание к Ефесянам апостол Павел пишет, 5 глава, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Опять, мы спасены? Да. И некоторые люди скажут, все, аллилуйя. Да, я могу просто вот сейчас вытянуться на кровати, отдыхать. Называют это отдыханием в Господе. Там я отдыхаю в Господе. Вот всю жизнь отдыхаю. А как же тогда познавать, в чем воля-то Божия? И дальше 18 стих, кстати, тоже параллель, как мне кажется, с посланием, простите, пожалуйста, с книгой Левит, Ефесянам 5, 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь», опять-таки это повторяющееся действие, «исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот это постоянное действие. Снова и снова. Значит, в Ветхом Завете они должны были снова и снова приносить жертвы. И это принесение жертв было расписано. И эти жертвы были четко определенными. В Новом же Завете жертва принесена раз и навсегда. Это жертва Иисуса Христа. Он это совершил. Свет Конец пишет, жертва навсегда, так как греха грешили, так и грешат, значит, это не работает. Работает, Свет Конец. В Новом Завете жертва навсегда, и теперь у нас есть возможность. У нас есть возможность, уповая на Бога, противостоять греху. Свет Конец очень четко услышал, увидел, понял, о чем я говорю. Веришь, работает, не веришь, не работает, отвечает вам Ольга. Да, это, конечно, так, но тут немножко больше. Дух Святой дан нам. Апостол Павел говорит, исполняйтесь Духом Святым. Понимаете, какая штука? Жертва принесена навсегда. Приносить жертву за грех нам уже не надо. Мы с позиции сегодняшнего дня можем смотреть на Христа, который стал совершенной жертвой за грех. Но дальше вопрос. А как мы жить-то будем? А как мы ходить-то будем? Понимаете, вот этот вопрос о нашем поведении, о том, как держаться во Христе, как быть во Христе, как ходить во Христе, это ведь не просто про то, что пастор сказал, или про то, что где-то в церкви сказали. Это про то, что так работает Бог, так действует Бог в Священном Писании. И мы с вами видели, что Бог открывает свою волю в книге Левит. Мы с вами видели ссылки, указания на Божию волю в послании к евреям. Мы с вами видели ссылки и указания на Божию волю в послании к римлянам, 12 глава, чтобы вам познавать, какая воля Божия. Мы с вами видели указания на Божию волю в послании к Ефесянам. Это, кстати, тоже большая такая тема, как человек, который занимается служением и трудится для Господа. Могу вот о чем сказать. А когда подходит, ну, вот такая частая история, или подходит, или пишет девушка молодая и спрашивает, пастор, а вот я хочу понять Божию волю. А вот какая она для меня Божья воля? Знаете, про что это бывает очень часто? На самом деле она очень часто это про то, что она пытается понять вот ей, замуж за этого парня выходить или не выходить. Там вот, 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 вот в этом Божья воля. И это такой, один пастор мой знакомый это называет набег на Божью волю. То есть в смысле, ну меня никогда особенно это не интересовало, а сейчас вот меня интересует понять, какая это Божья воля, таким набегом, наскоком я хочу разобраться. Вот, а ведь Божья воля предназначена для того, чтобы ее понимать постепенно. И это на всю жизнь. То есть я понимаю Божью волю сейчас, я понимаю на следующий шаг, я действую согласно этому. Теперь мы подходим к 10 главе книги Левит. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание, что герои этого печального повествования не кто-нибудь, а сыновья Аарона. Вот, значит, большое, сильное родство никак не защищает в отношениях с Богом. Да, Бог не сказал этим людям: «Ой, слушайте, так вы сыновья Аарона, я сейчас вам это все скину, все прощу вот по этой причине». Нет, ничего подобного. Итак, Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли... Так, причем, кстати, обратите, пожалуйста, внимание. Ведь 9 глава – это великая радость. Поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. То есть он приносит, да, три из этих пяти жертв. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ». Теперь обратите, пожалуйста, внимание на самый конец главы. «И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Вау, Господь принял жертву. Эта жертва была угодна Ему. Он с нами. У нас лично общение с Богом. Вот Он подтверждает, Бог подтверждает, что все происходит правильно. Теперь в этой семье два паренька, которые решают продолжить банкет. Ну, сейчас же так хорошо работает. Вот так все круто. Прямо такой успех, да, вот по полной программе. И мы читаем, что они взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курений и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. Так вот, смотрите, какая штука. Сегодня многие скажут: «Ну и что такого? Это же служение от чистого сердца. Им сердце велело вот так служить Господу. И они это сделали». Бог смотрит на это совершенно по-другому. Прямо в первом стихе фраза, которую Он не велел им. Особенно вот в этом ветхозаветном контексте. Да, как раз они должны были служить Богу так, как Бог это предписывает. Они же священники. У них особое предназначение, у них особая функция. Так вот, огонь Божий уже сходил в конце 9 главы на жертву, показывая тем самым, что жертва принята Богом. А вот 10 глава, 2 стих. «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». За что? Вот просто за что? Они же... Чего они? Хотели как лучше? Мы читаем дальше. «И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал». Вы представляете себе вот этот разговор между Моисеем и его братом Аароном? Вы представляете себе вот этот момент, когда они должны были осмыслить происшедшее? Аарон только что потерял двоих сыновей. И дальше начинается история. «Пойдите, вынесите», он зовет родственников Моисея и говорит, «пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». Почему за стан? Потому что это позор. Пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. То есть они оделись, они облачились и совершили такое. А Аарону же и Елиазару и Ефамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь». Кажется, что это очень сурово. Но смотрите, что Бог на самом деле останавливает. Он останавливает самовольное служение. Он останавливает историю, которая, кстати, потом будет происходить. Когда люди будут решать, что им тут право, им тут оно право определять. Как бы я священник, я начальник. Я сейчас тут все расставлю на свое место. Есть одна параллель. Я не уверен, что это полная параллель. По-моему, кстати, в тех материалах, в предзаписанных материалах доктора Маги об этом говорилось. А может и нет. Я не пересмотрел, к сожалению, полные записи, поэтому не помню, точно говорилось или нет. Но это параллель с Ананией и Сапфирой. Это начало церкви, как и здесь, начало общества израильского перед Богом. Это Божие... остановка – это Божие пресечение некого действия. Это Божие пресечение самовольного служения. Анания и Сапфира солгали Святому Духу. Им был вопрос. Вот за столько вы продали свою собственность? Или не за столько? Они говорят, за столько. Да, они утаили. Вот, часть этих денег. И мы понимаем, что ведь они совершенно не обязательно должны были продавать все. Они просто видели, что все все продают, они решают поступить так же. Вот эти люди, сыновья Аарона, тоже решают служить по-своему. Ну, так же пошло хорошо, ну, так же круто, да? Такая аналогия, может быть, современная. Вот автор, писатель пишет книжку, там первая часть хорошо зашла. Первая часть, да? Он пишет вторую часть. Вторая часть хорошо зашла. Он пишет третью часть. И третья часть хорошо зашла. У Бога не так. А есть то, что Бог от нас требует. Что это значит для нас, для современных христиан? Конечно, свободы у нас несравненно больше. Во Христе у нас нет такого четкого, подробного описания, как нам заниматься служением, как нам нести служение. Описание, которое было бы полностью аналогичным тому, что давалось в Ветхом Завете. Однако есть совершенно конкретные вещи, которые от нас требует Господь. Есть какие-то конкретные вещи, которые от нас ожидает Господь. Я понимаю, что я не могу нести служение иначе. Например, сейчас, возможно, для кого-то это будет очевидным, но не для всех это очевидно. Человек говорит, ну да, я разведен, я там от жены ушел, потому что она мне надоела. Но я же такой классный пастор, и мои проповеди так хорошо людям заходят. У меня такая крутая церковь. Или вот эта вот история, которую я, с которой я просто лично встречался, я видел это в действии. Да, в христианской организации, там группа поклонения, молодежная музыкальная группа. И стало известно, стало ясно, что у лидера группы большие проблемы сексуального свойства. И это грех. Это не просто проблема, а это грех. Потому что, ну, давайте называть своими именами вещи. Вот то, что было там, это был грех. И руководство организации такое смотрит и говорит, а, ну как, эта группа нам нужна для благовестия. Как мы их можем отстранить от служения? У нас там уже и программы прописаны. Оно же так хорошо зашло. В результате получается тот самый чуждый огонь. Кто-то скажет, а почему Господь так не наказывает, как наказал сыновей Аарона? Ответить на это очень просто. Потому же, почему за ложь, а лжи сегодня, к сожалению, в церкви немало, так вот, потому же, почему за ложь Бог не наказывает сегодня так, как наказал когда-то Ананию и Сапфиру. А если бы сегодня... И вот эта мысль была у нас, кстати, в предзаписанных программах. А если бы сегодня Бог наказывал за ложь так, как наказал тогда Ананию и Сапфиру, то церкви и некоторые христианские служения были бы у нас полупустыми. Ну, вот просто вот так это получается, так это устроено. Вероника Шурова пишет, слава Богу, очень люблю эту передачу. Спасибо большое, Вероника, спасибо, что написали. Всегда страшновато читать эти тексты, пишет Ольга. Потом переношу на себя. Как бы мне не перешагнуть такие грани самовольства без его воли? Да, это вот самовольное служение. Это вот когда мы решили, что у нас вот это будет правильно. Евгений Иванцов это тоже понимает, пишет о том, что да, и я тоже. Вот, да, когда мы решили, что это будет правильно. А доктор Маги в тех материалах, которые мы слушали, высказывает еще одну мысль, и он в этой мысли не одинок. Очень возможно, что сыновья Аарона совершили это служение в пьяном состоянии. Они просто напились. Почему это возможно? Ну, во-первых, 9 стих, сразу же вот после вот этой всей истории. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания». Вот, да, и дальше. «Чтобы не умереть, это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Значит, смотрите, во-первых, указание на то, что... То есть, во-первых, об этом говорится сразу. Да, вот в этом контексте, в контексте только что совершившейся трагедии. А это трагедия, конечно, особенно с человеческой точки зрения, конечно, трагедия. Для Божьей, с Божьей, кстати, тоже. Я не думаю, что Богу доставляло удовольствие то, что произошло. Вот, значит, опять-таки, 9 глава – это такая высшая точка. Вот все здорово, все хорошо, все замечательно. Конечно, там и вино тоже было. И вот вполне возможно, что вот эти двое решили продолжить веселье, войти и вот такое вот устроить. Вот, и опять обратите, пожалуйста, внимание на параллели. Когда мы с вами хорошо помним Ветхий Завет, параллели в Новом Завете кажутся еще более очевидными. Мы с вами сегодня уже читали книгу «Послание к Ефесянам» про исполнение Святым Духом-то, да? Вот, причем про постоянное исполнение Святым Духом, про непрерывное исполнение Святым Духом. Но смотрите, пожалуйста, в каком это контексте. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Опять-таки, у нас с вами было, да, это 17 стих, а мы с вами же только что читали про то, что священники должны быть рассудительны и учить израильтян исполнение воли Божьей. Дальше. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». И так далее. Значит, опять вот это предупреждение. А я думаю, что это действительно было так. Действительно, часть истории как раз в том, что эти люди вместо того, чтобы пойти по Божьему пути, искать радости у Бога, берут замену радости. И вот в этом искаженном состоянии они приходят к Господу. А это было совершенно недопустимо. Опять-таки понимая, что они и священники. У них особая роль. Дальше, 11 глава, начинается разговор про диету. Чистое и нечистое животное. Я обращал ваше внимание, доктор Маги обращал ваше внимание, я сейчас не буду об этом говорить подробно. Первое, что нужно здесь помнить, Бог защищает свой народ конкретным совершенно образом. Просто он говорит им о том, как он их любит. Вот эта вся история про чистого-нечистого, чистое-нечистое животное, это, конечно, проявление Божьей любви. Он защищает их. У них нет, у израильтян в пустыне нет холодильника. Нет, конечно, термическая обработка пищи у них есть, но нет еще понимания, как все это работает. И вот мы тоже на это уже обращали внимание. Бог запрещает тех, кто передает болезни. Но есть также и указания, вот как раз та история, которая у нас была, мы об этом тоже говорили, есть также и указания на Иисуса Христа. Тоже в чистых, вот в этом разделении на чистых и нечистых животных. Но здесь сейчас я все-таки сделаю акцент именно на том, как Бог через диету, через требования питания защищает свой народ. И замечательная история, мы ее вспоминали, когда чума в конце Средневековья в Европе начала свирепствовать, как раз та чума, когда, как я думаю, что читали же или слышали Декамерон, Боккаччо, когда вот эти вот друзья запираются, и они решают уединиться, чтобы рассказывать истории. Вот. А чума вокруг, почему они, собственно, рассказывают истории? Они, значит, убегают от этой чумы, пытаются найти спасение таким образом. Евреев чума не коснулась. Или коснулась в существенно меньшей степени. И как только потом о них, об этих евреях европейских, не отзывались. Говорили буквально, что эти люди вступили в контракт с дьяволом. Ничего подобного не было, конечно. Евреи продолжали соблюдать заповеди о чистом и нечистом. И оказалось, и это слово «оказалось», я сейчас говорю в кавычках, как бы, да, конечно, это было известно изначально. Богу это и было известно изначально. Но для людей это оказалось, что эти животные, нечистые животные, были переносчиками заразы. Иными словами, не вкушая нечистых животных, отказываясь принимать пищу нечистых животных, они берут на себя Божью защиту. Евреи берут на себя Божью защиту. Самое важное, пожалуй, здесь, и этот принцип, это объяснение происходящего. 11 глава, 43 и 44 стихи. Левит 11, 43, 44. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь Бог ваш». Вот дальше самое важное. «Освящайтесь и будьте святы. Ибо я, Бог ваш, свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Знакомо нам с вами это? Иногда говорят, мы новозаветные христиане. Иногда мне даже по поводу наших передач говорят, ну зачем нам тут все эти ветхозаветные истории, потому что мы же новозаветные христиане и так далее. Ха, да, Но фраза «будьте святы», призыв к святости. И Бог, который живет в нас, будьте святы, потому что как я свят. Она ведь знакома любому новозаветному христианину. Она начинается в Ветхом Завете. Но это призыв Бога, обращенный ко всему человечеству, обращенный к любому из нас. Теперь смотрите, что получается тогда. Почему Бог ограничивает израильтян? Мы с вами сказали о защите, мы с вами сказали о том, что Он дает им не принимать ту пищу, которая будет потом для них вредна и так далее. Но ведь защищая их или охраняя их от несвятого, Он помогает, Бог помогает им освящаться. Он помогает им быть Его свидетелями. Он помогает им быть Его людьми, Его народом. А для новозаветного христианина, да, я понимаю, что по-разному люди отвечают на вопрос о пище, от чего воздерживаться, от чего не воздерживаться, нужно ли кошерную пищу есть христианину, не нужно. И апостол Павел очень четко говорит, что никто, чтобы никто вас за это не осуждал. И вы за это никого не осуждали. Но так же, как израильтяне воздерживались от пищи, да и воздерживаются от пищи тоже, от определенной пищи, мы призваны воздерживаться от блуда. В этой жизни есть то, что не свято. В этой жизни есть то, что не ведет нас к Богу. И мы можем сказать, я свободен, у меня все очень круто, у меня все замечательно. Но вопрос, чего ж ты себя оскверняешь-то, а? Если ты понимаешь, что вот это тебе плохо, тебе от этого будет духовно плохо. Там мы говорили про защиту от физических болезней. А ведь через требование святости Бог защищает нас и от духовных болезней тоже. Нас Александр спрашивает, а с какой целью вы читаете книгу «Левит»? Для чего? Зачем вы читаете Библию? Цель какая у вас? Хороший вопрос, Александр Маловичко. Цель познавать Бога, которого мы любим, которому мы служим, который пошел на смерть за нас. Цель меняться в этой жизни. Слово Божие живо и действенно, острее меча бою до острова. И вот когда мы читаем книгу «Левит», мы задумываемся не только о том, что было тогда, много лет назад. Мы задумываемся о нашей жизни. Какая, в кавычках, пища сегодня ведет меня к духовной болезни? Даже если она вкусная, даже если она легко достижимая. А задумайтесь, ведь этот выбор между чистыми и нечистыми животными, особенно в пустыне или особенно в странстве, можно же было бы сказать, Господи, чего ж ты меня ограничиваешь? Вот бегает мясо, я его зарезал и ем. Чего мне там на ноги-то ему смотреть? Раздваиваются там, не раздваиваются, копыта, не копыта, какая разница? Бог говорит, я тебя люблю, я тебя берегу. Так же и сегодня в жизни. В жизни много всякого. И порой может возникнуть мысль, Господи, ну, чего ж ты меня ограничиваешь-то? Как мне одна девушка сказала, говорит, ну, парней-то, в общем, не так много. Уж что есть, то и беру по жизни. Я говорю, а представляешь, если бы израильтянин в пустыне сказал, ну, еды-то не так много. Что есть, то и беру. Бог говорит, нет, есть ограничения, есть чистое, есть нечистое. Есть то, что помогает твоим отношениям со мной в святости Божией, в познании святости Божией, и то, что этим отношениям мешает. Вот об этом задумайтесь, пожалуйста. Я думаю, что это полезно каждому из нас. Ну, а в следующий раз уже продолжим говорить о проказе, исцелении от проказа и о судном дне. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас по Слову Твоему. Помоги нам не просто переворачивать страницы, но познавать Тебя, приближаться к Тебе, преобразовываться по Слову Твоему и воле Твоей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.